предусматривает, когда говорит не только один, когда брат говорит, мы слушаем, вы говорите, или мы говорим, он слушает, или вы говорите, я слушаю. Ну, хотя бы, но вопрос это тоже общение. Может, мы совсем говорим на отвлеченные темы? Мне, например, вот стих, который здесь у вас остался от праздника жатвы, я правильно понимаю? Очень симпатичен для вот сегодняшнего вечера. Здесь сидят мальчики и девочки, которые еще предстоит что-то посеять в жизни своей. Ну, кто-то уже что-то насеял. Может быть, кто-то уже что-то и пожал. Ну, это так. Такое, что-то скороспелку какую-то. Ну, обманул. Раз папа выяснил, ремня дал, вот тебе сразу. Посеял и пожал в один день. А мне бы хотелось говорить немножко, ну так вот, о перспективе, по крайней мере. Ну это нормально, что мы при всем том, что ожидаем пришествия Господа, мы не знаем ни дня, ни часа. И я буду обманщиком, если скажу, что назову какую-то дату. Господь сказал, что никто не знает. Поэтому тут какие-то представления или какие-то предсказания, это грешить. Ну, а все-таки мне понравилось, у нас был пресвитер покойный, он говорил так, христианин должен, вот что бы он ни делал, какую бы работу он ни делал, он должен ее делать так, чтобы она 100 лет выдержала. Ну, если там дом строит или тротуар во дворе, или забор, или еще что-то, ну, что бы ни делал. Должен так делать, чтобы на 100 лет хватило. Но вот такую привязанность должен иметь к этому делу, что если Господь скажет сегодня, оставляй и пошли, оставил бы и пошел. Знаете, есть вот у людей такое выражение, чтобы каждый человек должен, мужчина, по крайней мере, должен построить дом, выкопать колодец и посадить дерево. Ну и около этого дома, естественно, человек всю жизнь свою проводит, привязан к нему. И все, что вот он не делает, он свойственно человеку так вот быть привязанным. А христианин, он не нормальный для христианина так. Он должен быть в любое время готов оставить все. Последовать за Господом или в плане ожидания встреч. Михаил Иванович, я помню, у нас в церкви как-то рассказывал, был он в одном городе, беседу проводил в церкви и говорил о втором пришествии. И такую мысль развил, что вот где бы мы ни находились, очень в разных ситуациях будем. Ну, в Евангелии так написано, что двое на поле, один берется, один останется. На постели спать будут двое, один берется, один останется. Молоть будут вдвоем, один берется, другой останется. Он даже привел такой пример, по-моему, в Англии, что ли, какая-то, по-моему, английская компания, я не помню, компания, пилотов набирает на работу, обязательно, чтобы один, если один верующий, другой, чтобы был неверующий. Ну, на случай пришествия, чтобы самолет не остался без управления. Машинисты, значит, тоже там идут их двое, в паре они работают. Если один верующий, другой должен быть неверующий. Ну, он такую вот иллюстрацию привел. Ну, еще там несколько примеров. Закончилось собрание, говорит, подошла ко мне одна сестра. А уже расходились. Уже оделись, уже как-то во дворе так. Ну, говорит, я, она как подошла, я сразу обратил внимание, какая-то такая на ней шуба такая, ну, чувствуется дорогая. И она, ну, вроде как, между прочим, по приезду, говорит, Михаил Иванович, интересно, а если это, вот Господь придет, ну, вот, вот мы идем, Господь придет на улице, ну, возьмет, а шуба что, прямо вот в грязь упадет? Он говорит, не волнуйтесь, шуба останется на вас. Вы поняли? Если человек привязан к шубе, для него пришествие останется историей. Есть в Евангелии история, я вот, ну, чтобы продолжить вот эту мысль, что посеет человек, то и пожнет. История, ну, она по-разному называется. В одном Евангелии ее называют история о блудном сыне. Один брат говорит, мне вообще нравится эта история, вот как история о любящем отце. В этой истории описана жизнь одного подростка. Можно так? Или одного молодого человека, как бы точнее. Вы не оглядываетесь на одного молодого человека. Давайте так, каждый на себя. Потому что там хоть сказано о сыне, но эти проблемы не обходят стороной дочерей. И я вот буквально на днях у нас в церкви беседовал с мамой одной. Ну, она, можно так сказать, что уже близка к отчаянию. Нет, дочь не ушла из дому, дочь живет в доме, но у них папа неверующий, папа купил дочке телефон, ну, подарил дочке телефон. Она говорит, единственная возможность ее хоть когда-то как-то, ну, вызвонить. И то, она поднимает телефон, говорит, что я в магазине. Откуда я знаю, в магазине она или в игральном зале, или вообще где она находится. Ну, такая вот проблема. Я просто тому, что ну, Христос говорит о мальчике, о молодом человеке. Ну, может быть, ну так, традиционное мышление у людей, что мальчики, они очень такие, ну, больше непослушные, чем девочки. Ну, по крайней мере, вот у меня в семье, вот сколько девочек приняло крещение, 3 девочки приняло крещение, и 3 мальчика приняло крещение. Я вот так скажу, что девочки легче пришли к Господу, легче вошли в церковь. Мальчики чуть сложнее. Вот их как-то вот распирают, вот им рамки их так теснят, все какие-то идеи. И вот когда мы читаем за этого молодого человека, он, ну ведь так, я думаю, ну, по тексту можно понять, что Он-то в доме, когда жил у отца, ни в чем не нуждался. Чего ему не хватало только, он хотел развлечения. Ну, работа и домой, на работу и домой. Ну, помните, старший говорит, я вот сколько раз хотел с друзьями повеселиться, ты мне не дал, козленка. Ну, папа не давал ему. Ну, что это за праздное времяпровождение? Думаю, что за столом ему не жалко было козленка зарезать и приготовить на ужин. Ну, а так вот, чтобы дать туда на это, как у вас называют, пикник говорят, так, нет? Пикник, да? Или на шашлык, или еще? Нет. Нет. Вот здесь с нами. Мне не жалко того мяса, но я переживаю за содержание этого вечера, как он пройдет. Или будем так говорить, этого общения, этой встречи. Во что оно выльется, какое влияние, под какое влияние ты попадешь. И младший сын так вот со стороны смотрел, смотрел. Знаете, я заметил, что иногда вот младшие, они, ну, делают более отчаянные выводы или поступки, чем старшие. Мне даже старшие иногда дети говорят, папа, а вот мы смотрим, вот то, что проходит младшим, нам это не проходило. Ты нас сразу наказывал. А младшим это сходит. Как они разговаривают, как они себя ведут. Ну и где-то я смотрю, иногда, может быть, и бывает такое, да, я с этим иногда соглашаюсь, что, ну, думаешь, ну, не сразу ремень, давай поговорим, давай, ну, еще раз предупрежу. Предупреждение. И вот этот младший смотрел со стороны. Ага, козленка не дает. Работать надо регулярно. Повеселиться нельзя. Уйду-ка я из этого дома. И отцу ультиматум. Дай мою часть, и я пойду. Знаете, откровенно, я не знаю, как я бы поступил, если бы мне мой мальчик так сказал, дай мою часть. Хоть там и небольшая эта часть-то будет, разделить все наше имущество на 16, там, наверное, и просить не станет. Но вот отец, я нахожу, что в этом иллюстрация любви отцовской. Вообще, вы никогда не замечали, что папы, ну, хотя воспета материнская любовь, а папы иногда, ну, вот, ну, больше могут проявить любви. Ну, наверное, разные ситуации бывают. Но вообще в Священном Писании отцовская любовь, она ну, вот, нам представлена очень такой вот безграничной. Даже вот в истории Давида, вы помните, сын его, кто помнит, как звали сына? Смутьяна этого бунтовщика. Как? Я только по губам прочитал, но не буду говорить вслух. Кто скажет, как звали сына Давида, который поднял войну против отца. Сколько лет этому подростку? Ну ладно. Авессалом. Страну, ну, по крайней мере, полстраны, поднял против отца. Война. И, ну, Давид-то тоже не из робкого десятка. И люди вокруг него, такие вот смелые воины, определили его судьбу, Авессалома. Вся его красота, вот эта вот, ну, прическа. Почему у вас Авессалом погиб, кто знает? Девочки. Сейчас у мальчиков другая мода, я их не спрашиваю. Сейчас мальчики стригутся коротко. А чего? Авессалом погиб? Очень пышная прическа была, да? Сказано, запутался волосами в ветках дуба и повис. И тогда, когда сказали Давиду, отцу, когда сказали, что все, с Авессаломом закончено, и с ними войско его разбежалось, вы помните реакцию отца? Сын мой Авессалом. А кто помнит, мальчики? Что он просил? Вообще, как плакал Давид? Какие слова говорил? Кто-то помнит? Девочки. Кто бы дал мне умереть вместо тебя? Знаете, я не могу понять. Может быть, я так сильно не люблю своих детей. Хотя, ну да, вот когда он, ну, блуждает, когда он в поисках, когда он в борьбе такой вот, ну, преклониться перед Богом или искать своего, ну, вот, ну, точно вот как муки рождения, такая вот, вот такую тоску я испытал. Но когда такой вот смутьян, такой, ну, войну собрал, как его еще можно назвать, красивого слова не могу подобрать. А Давид, кто бы дал мне умереть? Вот отцовская любовь в Священном Писании какая вот большая. И отец здесь вот в этой истории, младший сын попросил, говорит, иди, на тебе иди. И вот что случилось с младшим сыном, это характеристика, это схема для каждого бездельника. Вот кто не хочет работать дома с родителями, или, ну, будем так говорить, послушание проявить родителям, ну, какая обстановка в семье, там, какая работа, какие занятия, какие дела, какие планы в семье, участие вот в семейной жизни. Кто не покоряется, его путь – банкротство. Его путь – к свиному корыту. Я нахожу это как схему. Не хочешь проявить послушание? Не хочешь проявить трудолюбие? Хочется тебе свободы? Хочется тебе праздности? Праздность, один человек так выразился, праздность – причина пороков. Обязательно найдутся нахлебники, обязательно найдутся друзья, компания на то, что ты имеешь. Ну, пока ты имеешь. А потом ты уже сам найдешь это стадо, это корыто. А причем там сказано так, он рад был напитать тело свое рожками, которыми кормили свиньи, но никто не давал ему. Представляете? Свиней кормят, а он заглядывает туда. И только туда ему хозяин, нельзя, это не тебе. Иногда, знаете, людям нужны такие обстоятельства, чтобы пришел человек в себя. Вот Бог оставляет, чтобы человек опустился, ну, образно говоря, до самого дна. Ну, чтобы сеял, сеял, сеял. А потом пришла жатва. Свиньи сытые, а он... А ему на этот праздник нельзя. Вот такая была жатва у блудного сына. Что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь. Чуть раньше апостол Павел говорит, Бог поругаем не бывает. Это Бог за этим наблюдает. Да, родители предупреждают, говорят, когда-то наказывают, когда-то, может быть, срывается, могут и накричать. Ну, тоже из своей большой любви теряет иногда, может быть, даже вот контроль над собой. Но за всем этим стоит Бог. Вот посеял непослушание, посеял желание развлечься, посеял праздность. Пожалуйста, пожинай. Вот такой праздник жатвы у свиного корыта. И как хорошо, что у него было что вспомнить. Он, помните, пришед в себя, говорит, в доме отца моего наемники избыто чувствуют хлеба. Вот там, да, вот там праздник. И когда он пришел, сказано, отец побежал навстречу, не стал слушать его условия, я хотя бы в число наемников, праздник пришел. Две жатвы. Очень, очень разные, очень противоположные. Отец со слезами сеял в сыновей своих и пожал с радостью. Пришел блудный сын себя. Был праздник и для рабов. Ну да, кто-то скажет, завидная доля раба. А сын завидовал рабу. Он, когда пришел в себя, он сделал сравнение, что рабы лучше живут, чем я наследник. Время наше подходит к концу. Я хочу, чтобы вы помолились в заключение. И хотел бы, чтобы вот этот стих, я не знаю, сколько он у вас еще будет висеть здесь. Наверное, Рождество будете готовиться к Рождеству, наверное, снимите его. Но пусть к тому времени он так глубоко западет в ваши сердца, что посеет человек, то и пожнет. И дал бы Господь вам помощь, чтобы сеять доброе, сеять послушание. На сегодняшний день достаточно проявить послушание. Апостол Павел говорит, это первая заповедь с обетованием. Почитай отца. Какая разница между послушанием и почтением? Кто знает? Там сказано, дети, повинуйтесь своим родителям. Послушание, да? А потом сказано, почитай отца твоего и мать. Есть разница? Послушание и почтение. Никто не ответит? У нас такой вопрос. Есть разница между... Как зовут тебя? Да. Давид, ты прослушал, ты выходил. Я здесь задал такой вопрос. Есть разница между послушанием родителям и почтением? А вот, может, ты поможешь нам. Какая разница? Чтить, уважать. Да. Вот, да. Послушание может быть просто, ну, такое вот слепое повиновение. Сказали, все, сделаю. И тут я рассуждать не буду, я воспитан так, что это заповедь с обетованием, не дай Бог, придется пожинать, послушаюсь. А вот почтите. Я прочитал как-то такое выражение, ну вот характеристику, что значит почтение. Почтение – это сделать то, что приятно родителям. Вот родители не просят. Не просят об этом. А дети это делают. Это, ну, почитают таким образом. К примеру, ну, вас просят убрать со стола посуду, девочки? Или это само собой разумеющееся, да? Ну, для девочек это само собой разумеющееся. Для мальчиков. Ну, уроки делать условие, да, обязательно, чтобы ты сделал уроки. И вдруг приходит папа Шленского с мамой, или там на родительское ходили, а двор чисто-чисто подметен и даже помыт. Или, ну, у девочек что? Ну, собрали белье и перегладили. Ну, стирку. Сделать то, что не просили. Но прекрасно мы знаем, что это родителям будет приятно. Сделать то, что приятно, вот это уже будет почтение. Ну, почтение проявляется, ну, встать, уступить место и в молитвенном доме, где-то на общении или, ну, еще каким-то образом с остановки сумочку понести, там, пожилому человеку помочь. Ну, это чужим. Дал бы Господь помощь. Не просто, ну, испугаться страшного посева, страшной жатвы, а так вот и проявить к родителям почтение. Ну, конечно, в этом ключе, что это вот, это может быть и добрый посев. Вот посеешь повиновение, почтение к родителям, и пожнешь почтение и уважение как окружающих к себе. А Бог знает, продлит Господь жизнь, может быть, и захочется испытать почтение к себе от своих детей. А как? А как, если не было почтения к своим родителям? Я недавно слушаю, брат один рассказывает. Говорит, пришел сын мой. Нет, учительница вызывает в школу. Дети в школе, а значит, учительница звонит домой, срочно явиться в школу. Значит, ваш сын отчисляется за систематическое нарушение дисциплины и прогуливание уроков. Он говорит, а у меня? Я же сам прогуливал. Я стою вот 30 лет назад. Как? Что же, схватить ремень? Я говорю, замолился, Господи, как? Ну, и она знает, что мы христиане. Семья большая, служителя, в школе известная. А он вот так вот уже на протяжении нескольких месяцев там какой-то урок один пропускал. И он говорит, так Богу замолился. Кто сегодня рассказывал? Замолился. Такая ситуация. Говорит, ну как выйти, чтобы взять за руку и уходить? И так Бог, говорит, на помощь пришел. Я ему, ну, с позиции не отца, а с позиции на равных, сынок, как ты оцениваешь ситуацию? Ну, не прав. Знаешь, что нужно делать? Знаю. Ну, а мальчику 13-12 лет, что-то такое. Ну, делай. Раз знаешь, делай. Он руки сложит. Господи, прости меня, грешника. И говорит, я встаю, учительница сидит и знает, что делать. Смотрит на меня, я закрыл глаза, чтобы не отвлекаться. Он помолился молитвой покаяния. Я помолился после него. Ну, это уже не спектакль был. Говорит, у меня в самом деле такой вот, ну, с одной стороны, для меня это неожиданно. Ну, поставили перед фактом, сын сколько времени пропускает школу, а с другой стороны, все идет своим чередом, что посеял, надо жать. Так вот и Бога милости попросил для него. Закончили молиться, она встает, ой, Да что вы, да хороший мальчик, да я так вот, ну, чтобы его это, да, вас, мы же знаем ваших детей, да, да. И совсем по-другому заговорила. Вот, говорит, вот такой вот, говорит, если бы кто-то мне сказал когда-то, что так надо будет поступить, я бы спорил, я бы доказывал, что ни в коем случае это не... Ну, что это за спектакль? Надо дома работать с детьми и прочее, прочее. И других я так не буду учить, наверное, вот так вот, если вас вызовут в школу, встаньте посреди класса, начинайте молиться. Но вот в той ситуации, вот, вот так вот мне Господь вывел из этого, ну, положения, в которое где-то, где-то, он говорит, где-то и моя была доля, ну, в свое время. Поэтому Бог знает, сколько нам с вами или вам с нами жить на этой земле. Но а пусть вот этот, это правило или этот закон, незыблемый закон Божий, он в природе неизменно функционирует и в жизни нашей неизменно. Да, Бог выходит навстречу, и он, помните, Иона как-то в сердцах Богу высказывал: «Я знал, что ты Бог многомилостивый, любвеобильный и сожалеешь о бедствиях». Ну, когда вот он не пошел в Ниневию. Бог сожалеет о бедствиях. И выносит приговор, а потом милует. Потом сына отдает своего ради нашего избавления, ради нашего спасения. И он отдал. Отдал, чтобы вот эту жатву пожал сын его. Но тогда, когда будет сокрушение, тогда, когда будет правильное отношение, тогда, когда будет, ну, когда в состоянии человека плакать свои проступки, свою вину. Поэтому давайте мы поблагодарим Господа за то, что Он, ну, сегодняшнее наше общение – это жатва, будем так говорить, ваших родителей. Или нет? Ну, жатва. Жатва, они сеяли, они воспитывали вас, наставляли. Сегодня пригласили, вы пришли, это жатва. Но это еще не конец. Это еще не окончательная жатва. Еще будет завтрашний день, как вы его проведете. Будет следующий год. Изъявит кто из вас желание заключить завет с Господом. Я скажу, для меня большая радость. Я нахожу, что это в определенном смысле, это, ну, как бы итог воспитания. Ребенок пожелал заключить завет с Господом. Но это еще тоже не конец. Сколько случаев бывает, что человек правильный путь избрал, пошел, а потом спотыкнулся. Где-то недостаточное внимание, где-то какое-то увлечение и покатился. Поэтому вот о той жатве, которая придет в ну, совпадет с кончиной века, вот об этой хотелось бы, чтобы каждый к ней пришел с таким вот упованием, с таким восклицанием: вот Бог, на которого мы уповали. Аминь. Вы вообще молитесь вслух? Тяжелый вопрос. А вы? А можно так, чтобы вот сейчас мы преклоним колени, старшие будут молчать, а кто из вас пожелает, кто помолится? Можно так? Ну, по крайней мере, я думаю, что так было бы хорошо, так было бы правильно. Понятно, что среди взрослых как-то они всегда легко, этому нужно учиться, но нужно учиться. Нужно учиться правильно к Богу обращаться, поэтому мы про себя будем молиться, чтобы Господь вас научил. А вы, кому Господь поможет, вслух помолитесь. Помолимся.
Я думаю, на это обычно я смотрю. Знаю, на это как-то еще сила набирается. И молодежь так знает. Если уже беседа прошла, уже все, смотришь, уже пора закончить. Ну, а если есть еще что-то из жизни рассказать, они как-то... Несколько примеров. Недавно я услышал такой очень интересный пример. Это было, и братья услышали, наверное, кто был на юбилейном общении в Мерефе. что в 60-е годы, не знаю, сколько там за 60-й год, чуть позже, в одной церкви было такое положение. Я не помню точно, может, братья, точнее, церковь была регистрирована или нет. Но они согласились на требования внешних, чтобы не пускать детей в собрание. А как они согласились? Видимо, не хотели, конечно, родители согласиться, но они согласились только из-за того, что если они будут пускать детей в собрание, церковь закроют и не смогут собираться. И случилось такой интересный момент. Я первый раз услышал такое, ну, разные примеры слышал, но такое не слышал. Группа подростков как-то между собой сообщили друг другу, и в один прекрасный вечер их в собрание не пускали, родители не брали с собой, говорили, нам некуда деваться, вы уже сидите дома. И собралась группа подростков у дверей молитвенного дома, у окон молитвенного дома, к концу собрания. И как только закончилось собрание, они услышали, там кто-то ближе стоял к дверям, услышал, как только пресвитер сказал «Аминь», один открыл дверь, и все, один за другим, прошли вперед, вот здесь стали впереди церкви и сказали, и один из них, там, кто более смелый, обратился и сказал, «Братья и сестры, дорогие наши родители, вы приходите в собрание, вы слушаете Слово Божие, вы поете, вы назидаетесь, а мы в это время где-то стоим. Где-то вы нас оставляете». Ну, и вот так. И все, вы знаете, что там произошло. Бог произвел через это большое пробуждение. Родители заплакали все, вся церковь заплакала, раскаялись. Ну, и потом церковь, видимо, уже решила так. После этого все, ни на что не будем смотреть, ничто не уступим ни на миг, или ничего врагу не уступим, пусть арестуют, пусть пресвитера, пусть родители, но мы детей будем в собрании с собой всегда брать. Но меня очень потревожило отношение вот таких подростков, вот этих подростков. Ну, может быть, и тогда были такие времена, можно их понять. Но вы знаете, я другой пример расскажу. Одна девочка, ей было где-то чуть больше 14 лет, ей было очень тяжело, и было, для нее было очень, как сказать, то, что мама ее всегда заставляла приходить в собрание, ходить на подростковые, ходить на спевку, еще, и читать Библию дома заставляла, просила, для нее была это очень большая тягость. И она так не хотела это все делать, но уже раз мама говорит, уже не знает, что делать. Но она росла, ей уже было 15 лет, скоро 16, и у нее созревали такие мысли. Мне станет 16 лет, исполнится, и я уже тогда буду совершеннолетний, да? Вы знаете, что такое, да? Вам есть 16 лет? Нет еще, да? А, да. И она вот так думала в себе и решила... Тогда я смогу самовольно делать то, что мне хочется, не то, что мама мне говорит. И ей исполнилось 16 лет, и она вот планировала, как это осуществить. И в один миг вышла из дома. Не так, как брат рассказывал, сын подошел к отцу, дай мне имение. Она ничего не просила, вышла и ушла. И в такой свободе сейчас я буду жизнь проводить так, как мне хочется. Ой, как хорошо и приятно. Буду с друзьями и на в кино, и на театры, и куда мне захочется. И вы знаете, она начала вот так и жить, и веселиться. И в один прекрасный миг, в один момент был такой, она пришла со своими подружками в кинотеатр. А в то время, уже родители знают, кто постарше, очень всеми средствами, или как сказать, всеми методами верующих, как мне выразиться правильнее, и дисконсидировали, да, дискредитировали и по телевидению, и в кино, и даже через фильмы разные. И вдруг она в кинотеатре сидит там, думает, ой, как мне сейчас хорошо, никто меня сейчас, даже если узнает и увидит, я никому уже отчет не даю. И вдруг на экране появляется такая картина. Проповедник стоит за кафедрой и открывает и читает место из Библии. Екклесиаста, 11 глава, 9 стих. Знаете, что там написано? Кто из вас прочитал всю Библию? А ну, поднимите руку, всю Библию. Вот одна девочка. Всю Библию читала, да? Ну, ясно, может быть, вы, даже если прочитали, не помните. Старшие помнят. Там написаны такие слова. И этот проповедник, она сидит в кинотеатре, там темно, смотрит на экране, а там проповедник с Библией в руках и говорит, читает, «Веселись, юноша, в дни юности своей. Ходи путями сердца, что тебе нравится, то и делай». А вы знаете, а у нее как стрелой в сердце эти слова, говорит. И здесь не убежал от этих угнетений. Тут меня мама дома, проповедники, братья, воспитатели, ушла свобода. И здесь Дух Святой, знаете, как написано, куда уйду я от Духа Твоего Святого? Никуда. На край моря пойду, и там Дух Святой будет мучить. Совесть меня будет осуждать и будет... Буду мучиться, если я не покаюсь и не буду слушать голоса Духа Святого. Друзья, и она, знаете, что вышла оттуда. Она никого не видела. Там был порядок, закрывали дверь. У двери кто-то стоял, нельзя было выходить до окончания фильма. А она по рядам вышла, прошлась, никого не увидела, побежала домой, упала на колени и перед мамой, и в комнате с мамой сказала, «Мама, я хочу Господу отдать свое сердце». И мать заплакала, и вот с тех пор, с того момента, она на самом деле отдала жизнь Господу и начала трудиться для Господа. Еще такой маленький пример я слышал, один брат рассказывал, было крещение. И на берегу озера стояли много братьев и сестер молодых. Молодежь обычно в церкви, да, принимает крещение. У вас в этом году было крещение? Было, да? Из молодежи принимали крещение? Из подростков даже. Слава Богу. И вот стоит брат-служитель, стоит на берегу в белой одежде, много молодых братьев и сестер. А еще там были пожилые, всего один или двое. И был один старец, ему лет 70, наверное. И после крещения всех их поздравляет цветами, и его тоже по очереди. И смотрит брат-служитель, все так весело улыбаются, ну, как обычно приветствуют. А этот старец стоит и плачет, слезы у него текут, и спрашивает, брат, дорогой, ты же пришел к Господу, ты веришь, что ты спасен? Да, верю. Веришь, что ты будешь на небесах со всеми? Верю. А чего же ты так сегодня плачешь? А брат говорит, знаешь, милый мой, смотрю на этих рядом стоящих со мною молодых моих друзей. Какие они счастливые, что они со слезами говорю, что они отдали Господу жизнь сейчас в юности. Когда они могут послужить еще Богу, могут что-то сделать для Господа, потрудиться. А мне уже 70 с лишним лет. Что я еще смогу сделать? Да, я рад, что я спасен, но я скорблю очень, что всю жизнь прожил во грехах и вдалеке от Бога. Друзья, вы знаете, как ценно и как важно. А ну, вы представьте себе, что кто-то к вам приходит на день рождения с букетом цветов, а все эти цветы уже завяли, ну, уже почти сухие. Вам приятно будет такой подарок? А знаете, почему я это говорю? Какое сравнение хочу сделать? А вы знаете, Иисусу Христу тоже приятно будет, когда вы придете и подарите ему цветочек, когда только-только-только открывается. Вот это ему будет приятно, чем когда придет уже завялый, такая жизнь уже за 30, за 40, за 50, уже много успел нагрешить, как ценно, когда отдаются Господу. Еще один маленький пример. Мы в Румынии были как-то с одним братом много лет назад на одной конференции, тоже по детской работе. Но там у них по-другому как-то поставлена евангелизация детей. И рассказывает такой пример, что на одном конференции Пришли все труженики с детьми и общаются, отчитывается, кто где был на благовестии детей и сколько покаялось. И вообще на благовестии, в деле евангелизации, и сколько покаялось. И один говорит, у нас покаялось 12, у нас покаялось столько, мы были в том городе, покаялось столько-то детей. Один тоже вышел и говорит, мы вот были там-то, и там покаялось 2,5, 2 человека с половиной. Все братья не поняли, спрашивают, а что, как это понять 2,5? То есть 2 взрослых и 1 ребенок, да? А брат говорит, нет, 2 ребенка и 1 взрослый. То есть ребенок, который отдал себя Богу, это целый человек, целая жизнь отдана Богу. А взрослый – это уже пол жизни отдана Богу. Вы знаете, друзья, как ценно для Господа, когда жизнь отдана вся, целиком. Ну, может быть, с примерами хватит. Я хочу вам задать несколько вопросов практических. Кто из вас ходит регулярно на детское занятие? Поднимите руку. Ну, регулярно. Не, я понимаю, тут не имеется в виду никогда не опаздывает. Даже тот, кто ходит регулярно, он один раз может опоздать, бывает крайний случай. Но он регулярно ходит. А поднимите руку, кто из вас никогда не опаздывает на занятие? Мальчики, кто из вас никогда не опаздывает? Ну, не то, что никогда, а не опаздывает вообще не. Имеется в виду опять. Пунктуальный человек, серьезный человек к делу, он один раз тоже может опоздать, бывает крайний случай. А это не то же самое.
Сегодня пришли на подростковую беседу, а это же воспитатель.